прийти на исповедь, этот человек должен посидеть, вот когда ему скажут это все, я скажу, что вот мы обсудили, и передаю тебе от имени всех вот такие пожелания, у тебя такие грехи, такие проявления гордости. Он что должен после этого сделать? Посидеть, подумать и осознать их, признать их за грехи. Это первое условие. До исповеди еще. Признать их за грехи. Если мы пойдем на исповедь только с написанным, и на ходу будем там чего-то признавать, и не успеем чего-то признать, то таинство ждать нас не будет. Оно свершится или не свершится. Если мы пришли не готовы, то таинство не свершится. Мы так и уйдем непрощенные. Так вот, нужно до исповеди осмыслить, осознать их, принять за грехи. Если мы один раз человеку подсказали, он говорит, ага. А завтра он сделает то же самое и уже не заметит это все. Он же не осознал. Он же в уме своем там не перевернул все, не перетряхнул. Он же ум свой теперь не заострил еще на то, чтобы их замечать дальше-то. Завтра, послезавтра, через месяц. Он должен их научиться замечать теперь всегда эти проявления. Значит, сначала осознание, что это является грехом. Это вражда против Бога. Это дружба с сатаной. Себя нужно вот так ученически настроить. Я должен внутри, в духе разорвать с этим. Разорвать с этими проявлениями, с этим грехом. Второе. Я должен раскаяться. Вот это самое сложное. Признать еще, согласиться с тем, что это грех, еще можно. Вот раскаяться нужно. В сердце должно появиться какое-то хотя бы малое самоосуждение, самоукорение, самообвинение. Нужно сказать себе, ближние твои ни при чем. Ты виноват. В тебе живет гордость. Это Божье попущение для того, чтобы ты эту гордость начал обнаруживать. Твои ближние, как инструменты в руках Божьих, с помощью которых Бог тебя хочет исцелить для спасения, для вечной жизни. И вот сделать попытку раскаяния, вот здесь, дома еще, до исповеди. Я должен сокрушиться в сердце. Я же враг Божий, я же себя погубил, я же слепой. Гордость такая сильная во мне, что я проявлений гордости даже не вижу. Она сама меня ослепляет, мой ум. И вот когда я сокрушился хоть сколько-то, я должен что еще сказать себе дома? Не хочу, не хочу больше повторять. Господи, не хочу. Господи, дай мне сил бороться теперь с этим грехом. Я его осознал, я его ненавижу, я в нем сокрушаюсь. Дай же мне сил теперь, Господи, замечать его, как только он начнется. Или хотя бы когда случится, сразу в нем раскаиваться. И вот когда я дома все это как бы прорепетировал, продемонстрировал. Это все уже видит Бог, правда ведь? Я же сижу про себя, думаю о чем-то, а Бог ведь рядом, Он слышит все, видит все, все чувства в сердце знает. И если я не лукавил в этот момент, то вот эта репетиция перед исповедью, она уже фундамент этой исповеди уже заложила. И если я приду на исповедь, и после этого там, перед аналоем, уже не смогу те же самые чувства родить в своем сердце, то Господь их, вот те вчерашние, готов присоединить вот сюда, к этой исповеди. Они были уже чувства в сердце. Я уже разрывался грехом. И поэтому прощение греха будет вполне законным, если я на исповеди побываю. Поэтому нельзя смущаться того, что у меня в момент исповеди вдруг рассеянность какая-то, расстройство какое-то. Так редко у кого бывает, чтобы человек пришел на исповедь и прямо на исповеди так сокрушался, как бы дома вот на этой репетиции он это делал. Редко так бывает. Рядом стоит свидетель, священник. Обстановка другая, я не сижу, уже стою. Другая совершенно комната, непривычная для меня атмосфера. Я стоял час или полтора в очереди, устал. У меня уже уныние начинается. Мне родить вновь такое покаяние, как вчера я, когда рассуждал над грехом, у меня не получается. Это и не страшно. Человек уже и покаяние принес, сокрушение сердца уже родилось. И в этот момент озвучивание греха, преодолеть стыд перед священником, верить твердо, что сейчас таинство свершится, что разрешительную молитву священник будет читать, и грех счистится с души. И вот после этого мы как раз только идем на исповедь. Вот после этого. И на исповеди человек уже просто совершенно исповедует свои грехи так. Вот это уже мы с вами другого вопроса касаемся. Он тоже должен был быть разобран нами, как записывать грехи на исповедь и как их называть, как озвучивать. И вот озвучить эти грехи можно было бы так. Господи, раздражаюсь и гневаюсь на своих ближних. Господи, когда что-то не по-моему получается, в сердце возникает гнев. Господи, дошел до состояния ярости и в безумии разбил кувшин. Господи, когда наказывал дочь свою за непослушание, и когда шлепал ее тапком, сердце гневалось. Ненависть была против нее, смотреть потом на нее не хотел. Это все грехи. Грехом является не то, что он учил свою дочь, Не то, что он ее хотел исправить. Грехом является то, как он это делал. И тапочек взял, наверное, правильно, и по заднице шлепнул, наверное, тоже хорошо. Но вот когда в сердце гнев был и ненависть была, вот это плохо. Вот это является грехом, это и надо исповедовать. Я не умею еще без гнева наказывать своих детей, не научился еще, как бы надо это было. Значит, не то плохо, что я их наказываю, а то, что наказываю с гневом, вот что является грехом. И вот это надо исповедовать. Посмотрите, тогда процесс воспитания у нас будет исправляться, тогда польза будет от такого воспитания. Дальше что? После того, как скандал с женой произошел, с презрением к ней относился, не мог смотреть на нее несколько дней. И это все надо говорить с сокрушением сердца, признавая за грехи. Вот так вот надо исповедовать эти вот 3-4 проявления. Что еще мы должны были сказать? Еще надо было признать, что держал в мыслях и обдумывал сменить работу и работать вахтовым методом. Хотел бросить семью, хотел сбежать от искушений, не хотел потерпеть ближних, хотел в этом найти выход. Думал, большой зарплатой приведу жену ко спасению, к смирению. Так не бывает. Деньгами еще никто не спасался. Да-да-да, я понимаю, Александр. Она-то еще ничего не думает. Действительно, так оно и есть. Но раньше она не начнет думать, чем мы сами смиримся. Вот в чем смысл закона духовного. Как только он, как глава семьи, как муж, он же христианин единственный в семье, с него должно начаться исправление всех. Но он должен сначала смириться пред своими ближними. Этого хочет Бог. В этом есть любовь к ближним.
Это я бы, например, не знаю, я бы, например, как грех бы это я бы не исповедовал, я бы, как неправильный ход я бы мог это признать, да, это неверный ход, это не даст результата, а вот как грех я бы еще не исповедовал.
А вот это все зависит от нашей ревности. Вот когда мы малейшее даже прегрешение при свете истины начинаем признавать за грехи, за прогневление Бога, тогда это нам очень хорошо, очень полезно. Плохо тогда, когда мы грубые грехи не признаем, за грехи не исповедуем, а пустяковые грешки приходим, пачками приносим. Вот это плохо. А когда грубых грехов человек не совершает, опасных, смертных, но множество мелких совершает, их все нужно признавать за грехи, научиться и исповедовать. И даже вот такой шаг – ошибка. А что такое ошибка? Ошибка – не выполнил заповедь, не потерпел ближних. Нашел неправильный выход, ошибочный. А этот выход ведет, оказывается, на лестницу вниз. А нам нужно выходить в те двери, которые ведут по лестнице вверх. Вот такая ошибка. Если вот он сейчас так сделает, это он усугубит свое положение, он подпитает гордость. И поэтому я в этом случае вот отношу это к греху. Ошибочное мнение уже является грехом. Мнение. Сатана имел ошибочное мнение, самомнение. Зачем мне Бог? Я сам как Бог. Вот одного мнения достаточно было, деницы, чтобы сделаться сатаной. И потом погубить еще весь человеческий род, заразив тем же самым самомнением. И вот это мнение, ошибочное наше с вами, и является гибелью для нас. Поэтому его надо научиться признавать за грех. С ним надо без всякой жалости разрывать, исторгать из своего, из своего ума. Признавая его за грех, мы раскаиваемся в нем, сокрушаем, не хотим впредь допускать. И если он его за грех не признает, сатана его будет долбить, и все-таки додолбит, он сменит работу, он уедет из семьи. А в семье сын будет курить, продолжать пить, приходить в 11-12 часов ночи, дочь будет болтаться до 11 в компании с мальчиками вместе. Завтра она там еще чего-нибудь начнет делать. Видите, что произойдет? Нельзя главе семьи, мужу оставлять свою семью. Нельзя. Это самый неудачный вариант. Самый неудачный вариант. В его положении совершенно характерно видно то, что и от него требуется сейчас смирение. Как только он научится перед своими ближними смиряться, он... Что с ним произошло? Он спасся. Он спасен. Представляете себе, как не хочет сатана это допустить. Он его любыми путями сейчас будет уводить из семьи от того места, где он спастись должен. В другом месте спасение невозможно, закрыто. Там мужская компания на вахтах, там курево, там пьянка, там анекдоты, там телевизор. Христианину удержаться среди безбожников в одной компании, в одной бригаде почти невозможно. Почти невозможно. Жить вместе 2 месяца или полгода в таком коллективе, да я не знаю, это хуже тюрьмы. Хуже тюрьмы. А он добровольно хочет сюда пойти. Поэтому не иначе, как грехом, это надо признать. Вот в этом должна быть наша принципиальная совершенно такая позиция. Если грех, то каюсь в нем. Если каюсь, то не хочу впредь об этом думать и повторять эти мысли. Господи, избавь меня. И отойдет эта лукавая мысль. Если это было так, то после исповеди эта мысль перестанет его мучить. Она его сейчас мучит регулярно, изо дня в день. Только жена что-нибудь не так, что-нибудь не то с детьми, все, мысли пошли именно в это. Как бы мне медкомиссию пройти, как бы мне то, все, так вот, все, уехать.
Ну,
Нет, дело в том, что они не знают в действительности, что такое любовь. И мы все не знаем, что такое любовь, потому что в действительности любовь – это есть дар Божьей благодати, это высшая христианская добродетель, правда? Христианин, если всю жизнь ведет борьбу со страстями, всю жизнь стяжает вот эти самые добродетели, то редчайший случай – это действительно признаки святости, высочайшей святости человека, когда он стяжал вот эту настоящую любовь. Поэтому невозможно говорить, что у людей была любовь или что они ее потеряли. Они не могли потерять того, чего не имели. Они имели любовь плотскую друг к другу, вполне такую похотную, чувственную, кровяную, как она называется. Эта любовь позволяла им по молодости, поначалу и ссориться, и в то же время быстро примиряться. Вот эта вот любовь как влечение друг к другу, вполне телесное, такое похотное, заставляла им примиряться друг с другом достаточно быстро. Вот. Терпеть друг друга, меньше ненавидеть друг друга, не смотреть с презрением друг на друга, или смотреть в течение часа, двух, трех, а потом вдруг опять вспомнить о своих впечатлениях и радости телесной, и опять примириться. Вот. Но это не та была любовь. Поэтому она очень быстро и затухла. Как только влечение друг к другу ослабевает, так и эта плотская любовь очень быстро теряет свою силу. Она быстро превращается в ненависть, в раздражение друг против друга. Поэтому только христиане могут прожить в действительности счастливо всю жизнь, когда они друг от друга ничего не требуют, друг другу не имеют никаких претензий, готовы терпеть друг друга и прощать друг другу, готовы смиряться друг перед другом, что является проявлением любви к ближнему в действительности. Вот тогда, наконец, наступает семейное счастье. Ну, кто еще в семье живет, может, еще доживут. Давайте, даме уступили возможность. Ну вот я был когда-то первый раз ощутил результат, пользу на исповеди несколько лет назад. Когда я говорил так, что я раздражаюсь, а священник меня останавливал и говорил: приведи пример. Я сначала был недоволен этим, что он задерживает меня, сбивает как бы вот с этого настроя. Я хотел быстренько так вот проехаться побыстрее, потом разом послушать наставление и удалиться. И он меня очень разумно каждый раз останавливал: приведи пример. Он хотел понять, я действительно осознаю проявление этой страсти, действительно я вижу конкретные грехи, или я просто переписал с книжки и сейчас зачитываю. И вот для пользы исповеди совершенно необходимо называть конкретный грех. Не то, что я в общем гневаюсь, а вот конкретно гневался на ребенка за то, что он меня не слушался. Ну, к примеру, это грубо совершенно говорю. Или гневался на ребенка за то, что он не отходил от телевизора долго. Или там вот еще, то есть надо хотя бы какими-то двумя-тремя словами указать, с чем связано это. Вот теперь у нас проявление гнева за неделю может набраться 30 раз. Вот если мы начинаем за собой наблюдать только, проявление раздражения и гнева до 30 раз может быть. Вот у нас уже был опыт научения правильной подготовки к исповеди, вот у нас в храме с прихожанами, и была такая ситуация. Вот человек добросовестно, по договоренности, всю неделю записывает все свои грехи. Человек очень добросовестный попал, тяжело было в связи с этим очень. Но он записывал регулярно блокнот с собой, ручка с собой. Что случится, он раз в течение дня сразу пометку сделал. Чего не успел, в конце дня садится, 10, 20, 30 минут добросовестно все записывает. В результате в конце недели у нас несколько страниц мелким-мелким почерком было исписано полностью, за каждый день, за все 7 дней. Вот. Ну так понятно, что на исповедь было идти нельзя. Потому что стали смотреть, там, например, 15 или там сколько проявлений раздражительности, вот этой, например. Но каково священнику одновременно, то есть не одновременно, а по порядку, причем в разных днях, в разных проявлениях опять слушать вот эту вот историю недельную целую. Очень тяжело. Богу надо не то, чтобы мы перечислили скрупулезно каждый случай. Ну да, еще в часах отметить, там еще и солнце светило, не светило, еще что-нибудь. Вот не это нужно совершенно. И способ такой у нас с вами есть. Мы начали выписывать уже на отдельном листочке, на отдельной страничке, стали выписывать вот такие вот наиболее характерные грехи. Например, раздражение. Одним словом написали. А потом в скобочках начали собирать, какие это были случаи. Какие были случаи. И все там эти полтора десятка случаев кратко, как-то зашифрованно для себя он записал. И вот тогда он приходит, так же точно, например, другой грех. Там чревоугодие или переедание у него было там. В каких проявлениях оно, когда? Вот опять записали, вот тогда то-то, тогда то-то, тогда это-то. Три, например, примера было. Или там нецеломудренное воззрение на лиц противоположного пола. Опять случаи все были в скобочках конкретно совершенно указаны. И вот человек пошел на исповедь, у него было примерно 10 вот этих разновидностей грехов, наиболее часто повторяющихся. А в скобочках были конкретные совершенно примеры. Для чего нужны эти примеры в скобочках? Если священник спросит, в чем это проявлялось, я тут же, глядя в эти свои скобки в записях, буду говорить, вот в таком случае, вот в этом проявилось, вот такая ситуация была, вот так проявилось. То есть я понимаю, с чем я пришел на исповедь, я с грехами пришел-то, да? Не с одним раздражением, как свойством своим, а я никуда от него не денусь. Оно завтра не пройдет, если я сегодня исповедуюсь. Через год оно не пройдет. Я умирать буду, а оно во мне будет пытаться возникать все равно. Особенно человек, болящий, страдающий перед смертью, у него раздражение вообще будет очень близко. Значит, я понимаю, что я и в последние минуты оно мне ломать будет. Значит, мне важно не столько исповедовать само проявление, страсть, а конкретные события, которые в этом проявлении были. И в скобках они у меня все есть. И когда я прочитал, что многократно раздражался на ближних, вот так мы с ним записали, многократно раздражался на ближних, то потом он берет всего секунду себе на исповеди и смотрит в эти скобки сам. Для чего смотрит? Даже если священник не спрашивает. Для того, чтобы, вспомнив конкретный случай, один, два, три, у меня бы что появилось при этом? Раскаяние, самообвинение появилось. Если я не помню, о чем я говорю, мое сердце холодно в этот момент, оно пусто, в нем нет раскаяния. Но как только я вспомнил это событие, я же за него себя осуждал уже, я же в нем раскаялся, я его осознал, это чувство мгновенно, хоть маленьким-маленьким таким вот движением сердца, но оно может сработать. Для исповеди этого уже достаточно. Если на исповеди у нас общий такой фон покаянный сохранился, то Господь такую исповедь принимает. Если мы пришли с холодным сердцем на исповедь, без сокрушения, без покаяния, действительно тут проблема. Но вот это вот чувство раскаяния хорошо возникает, когда я вспомнил этот случай. Если я начну его весь рассказывать, это затяжка времени. Это не надо, это надо как бы только разбираться до исповеди с этим всем. Следующее, вот это вот нецеломудренное воззрение на лиц противоположного пола. Опять скобочка конкретное событие. Ему нужна одна секунда только, чтобы вспомнить, и опять это чувство, чтобы всплыло в сердце. Как он это сделал, как это произошло, и как он себя осудил здесь же. И вот так он зачитывал все по порядку вот эти грехи, их там 10 было с чем-то проявлений всего, и у каждого в скобочках были вот эти конкретные случаи, что было за неделю. Исповедь конкретная совершенно, четкая, сжатая. Чувство покаяния может возникнуть, когда я смотрю в скобочки конкретные случаи, я эти там вижу, заметил. Не затягивается время, исповедь проходит быстро. Видите, как все четко, конкретно и правильно. Вот так бы нам с вами надо научиться исповедоваться. У кого будет нужда такая, вот научиться так их компоновать грехи, собирать что ли, группировать, как их можно назвать. Ну, если сами не сможете, давайте приходите. Кто не стесняется, кому не стыдно, будем разбирать. Ваши недельные записи достаточно 2-3 раза. Если человек понимает в этом деле хоть немножко, но имеет обычную грамотность, среднее образование, если имеет, то ничего тут особенного-то не надо. Человек научится их группировать, научится их называть. И исповедоваться будет правильно. Такая исповедь точно совершенно дает положительный результат. Надо вот так исповедоваться неделю, 3 недели, 3 месяца, год, 3 года, и страсти начнут утихать. Человек заметит, достаточно быстро заметит, когда страсти начнут угасать. Вот, понятно? Вот. Мы занятия будем начинать или нет? Мы с вами первый пример так долго разбираем, что уже час прошел.
Это было мне в данном случае, если я что-то связи там, ребята, ну, получше, да, правильно, да. Я, значит, не пью, день-два с ними не пью. Это у меня просто появляется, они не любят любое, да.
Так-так.
Значит, в этот день я не пробиваю все, мне, значит, возвращаюсь, да, денег, это вот,
Видите, в данном случае люди, наверное, находятся на рабочем месте, ведь, да? Люди работают. Это же не выходной после работы? Вот сатана, знаете, вот получается так, что он такой, ну, такой хитрый, наглый совершенно. Вот если он видит, что в одном случае мы устояли от греха, после этого мы его разозлили, сатану. И он найдет следующий способ, как нас все-таки столкнуть в грех, чтобы мы потеряли заслугу и первой добродетели. А столкнуть очень просто. Если я удержался, не пошел на поводу у компании, у этой, то потом он меня обманным путем заставляет ошибиться. Как ошибиться? Ну вот они приходят, говорят, ну мы не будем на тебя обижаться, в общем-то, мы с тобой и ссориться не будем, дай нам только денег, у нас уже не осталось. И вот первый-то раз я решился все-таки не идти у них на поводу, а второй раз все-таки я сломался. То есть вот это вот, которое люди, то, что называют гордостью, оно должно в нас быть святым смирением. Мир признает святое смирение за гордость. Когда человек вместе со всеми грешниками не идет на грехи, он говорит, ух ты, гордый какой, ты против нас, ты не хочешь тут с нами. Вот они это считают гордостью. Когда человек не кланяется лукаво перед начальниками, перед сильными мира сего, он говорит, ух ты какой гордый, всем не кланяться, ты не можешь поклониться, вот я тебя раздавлю. Пилат обиделся на Христа за то, что Христос не отвечал ему. Христово святое смирение Пилат признал за гордость. Вот образец, как бы принцип, на котором вот на примере которого можно понять, как смирение принимается за гордость. И вот я думаю, что ошибка будет, если мы в одном случае попытались удержаться, а во втором уже не выдержали. То есть, в общем-то, мы или, получается, испугались, или человеку угодничали. Ну, если бы мы не дали, осложнения могли бы возникнуть, да? Они бы сказали, ну, ты вообще уже не наш, ты вообще не в компании, как-то оскорбить, обидеться. Вот тут надо набираться мужества, надо говорить такие слова. Ничего, мужики, давайте переходить на воду. Попейте свежей водички сейчас, пройдет у вас все там, промоется в желудке, мозги просветлеют и будем работать дальше. Ну что вы, день, второй, третий, четвертый, ну я вам еще дам, ну еще пропьете. Вот надо пытаться мирным таким спокойным тоном убеждать их, что кончились деньги, слава Богу, что кончились. Не случилось ничего за 3 дня вашей пьянки? Радуйтесь, благодарите Бога. Давайте останавливаться. Я все 3 дня на вас смотрел с ужасом, а вы еще хотите, чтобы я был... непосредственно с вами не пью, так соучастником через деньги был бы ваш пьян. Я же дав деньги, я соучастником стал. Если непосредственно не пил, то соучастник через деньги. То есть сатана все равно втянул, получается, в грех. Видите, как он хитро действует. Лукавый, вот он называется от того лукавый. Потому что там надо иметь очень большое мужество, чтобы потом устоять на своем, все-таки вот отказать. Очень трудно. Очень трудно.